Глава 9. Знаменитый пес Гамбринус и укрощенный Вельзевул. На утро Матвей чуть не проспал зарядку. Хорошо, что сквозь сон к нему прорвались с улицы зеленые призывные звуки дудки. «Вставай, вставай, браток, пропел уж петушок!» На бегу, засовывая ноги в кеды, неумытый, встрепанный, с торчащим на макушке хохолком, Матвей выскочил из дома за калитку. Гамбринус выскочил вместе с ним и, придя в отличное настроение, не остался рядом с Матвеем за бузиновым кустом у скамейки, а отправился прямо на середину улицы. И случилось удивительное. Все три группы, которые делали зарядку, увидев Гамбринуса, закричали «Ура!», замахали руками, и даже все три воспитательницы улыбнулись смешному длинному бородатому псу на коротких лапах. Но Гамбринус смутился. Он не понял, хвалят его или ругают. Он не знал, что за эту ночь стал знаменитой собакой. И он еще никогда не слыхал таких дружных приветственных криков. На всякий случай он повернулся ко всем хвостом и залез под скамейку и сидел там смирно. А зарядка продолжалась. И как раз начался в старшей группе бег по кругу. Алена Ивановна командовала «Шире круг, шире!» И все, кто бежал мимо бузинового куста и скамейки, что-нибудь говорили про Гамбринуса, но совсем другое, чем раньше. «Храбрая!» – говорили девочки. «Молодчина! Геройский пес!» «Настоящая пограничная собака! Поймала нарушителя! Медаль ей надо!» – говорили мальчики. Из этих обрывистых речей Матвей понял, что все в детском саду знают о геройстве Гамбринуса. Да разве только в детском саду? Нет, все жители улицы Зеленой и прилегающих к ней переулков знали о событиях минувшей ночи. Не знала только прабабушка. Потому что ни у прадеда, ни у Матвея языки не поворачивались растревожить ее сообщением о своих ночных похождениях. А прабабушка меж тем удивлялась, почему над головой крепко спавшего Матвея ранним утром оказалось непритворенным окно. А еще она удивилась, куда с заднего крыльца исчезла цепка, которой она выбивает половики. Но совсем была потрясена прабабушка, когда в калитку постучалась повариха из детского сада с полной миской всяких вкусных кусочков и сказала: «Разрешите мне угостить вашу смелую собачку. У нас в детском саду среди персонала только и разговоров, как она вчера поймала злодея. А паренек-то ваш каков, а? Бесстрашный. И сам-то ваш, не гляди, что старый». Прабабушка держала в руках миску и не могла прийти в себя от изумления. «Кто злодей? Как поймал? Какой сам? Какой паренек?» Она задавала поварихе вопросы, но растревоженное сердце уже само подсказывало ответы. Раньше, чем словоохотливая повариха ей объяснила, прабабушка сама все поняла. Стараясь сдержать сердцебиение, она вежливо поблагодарила за угощение для Гамбринуса. За завтраком она ничего не сказала ни прадеду, ни Матвею. А прадед сидел за столом и помалкивал, опустив глаза, боясь, что по глазам она обо всем догадается. Матвей ерзал на стуле и тоже не поднимал глаз, но по другой причине. Он боялся, что прабабушка заставит его после завтрака убирать посуду, а ему сейчас дорога была каждая секунда. И потому, едва заглотнув последнюю ложку каши, он буркнул «спасибо» и удрал из-за стола. Без Матвея прадед почувствовал себя как-то уж совсем на виду у прабабушки. Он поскорее перебрался в качалку и уткнул нос в газету. Но прабабушка не дала ему читать. Она стала перед ним и грозно потребовала: «Выкладывай, герой! Все без утайки! Милиция, что ли, без тебя и Матвея никак не могла обойтись?» Прадед вздохнул и отложил газету. «Не могла», — ответил он. «Нужно было ей помочь». И стал рассказывать. А она только ахала и охала и всплескивала руками, и от волнения так дымила своей сигаретой, что белка наверху дивана стала чихать. А Матвей в это время открывал калитку, чтобы впустить Панкова и Демочкина. Не успел он за ними завернуть вертушку, как на улице за калиткой запрыгал Пискля на своих тонких ногах и законючил: «Я с вами! И не то скажу!» Неожиданно Демочкин, который всегда задумывается, рассердился. «Ну и жалуйся!» – сказал он, и кудряшки его запрыгали. «Жалуйся! Надоели твои жалобы!» Никто еще никогда не видал его таким сердитым. Пискля повис на калитке. Его жалобные глаза виднелись сквозь щель, а ноги елозили по доскам.
«Это я по привычке!» – конючил он. «Я теперь больше не жалуюсь!»
«Пустим его!» – решил Панков. «Пустили и писклю!» Курточка Панкова оттопыривалась, потому что под ней была спрятана тяпка. В руке он сжимал таинственный целлофановый сверток. «А петух?» – спросили все трое разом, зорко оглядываясь вокруг. «Запер я его в сарай!» – ответил Матвей. Они пронырнули под вишнями, путаясь в их тонких ветках, и вылезли как раз на той самой поляне, где прадед вчера вбил 4 колышка. «Ага, ясно», — сказал Панков. Он сунул сверток в руки пескле. «Держи и не дыши», — приказал он. Панков вынул тяпку и с размаху вонзил ее в землю посреди 4 колышков. Но он не стал вскапывать грядку. Он подцепил кусок дерна, приподнял его. Стала видна земля, проросшая белыми корешками трав. «Подержите его кто-нибудь!» – распорядился Панков. «Я под ним пещерку вырою!» Пискля сразу увидал, что под дерном ворочается дождевой серый червяк, и сказал, что ему, Пискле, никак невозможно руки пачкать. У него в руках важный сверток. А Матвей не боялся ни червей, ни жуков. Он уцепился за толстый проросший дерн и держал его на весу, хотя было тяжело. Панков вырыл под дерном пещерку. «Теперь будем прятать», — сказал Панков. Он развернул целлофан и осторожно засунул в пещерку тайную вещь. «Опускай!» Матвей опустил дерн, и он накрыл своей тяжестью, корешками, толщей земли и травой невидимый тайник. «Все!» — сказал Панков, вытирая вспотевший нос и щеки черными от земли руками, и улыбнулся. И Матвей, и Тёмочкин, и Пискля заулыбались в ответ и тоже сказали «Сё!». И в эту минуту они увидали Вельзевула. Проклятый петух, наверное, выпрыгнул сквозь высокое оконце сарая и теперь бегом бежал сюда, на поляну. Красная его бородка раскачивалась, гребень свисал на один бок, а крылья были тесно уложены за спиной. Казалось, он торопливо бежит, сдвинув на бок кепку и заложив руки за спину. И при этом ругается. «Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка!» Занятый только одной заботой – клюнуть. Мальчишки пустились на утек. Хорошо, что Матвей, когда впускал писклю, не запер калитку. Она оказалась открыта настежь и без задержки выпустила гостей. А тяпку Матвей перекинул им через забор. Когда они умчались, Матвей повернул вертушку, пошел к дому и в удивлении увидал, что у них на участке по дорожке преспокойно идет Капа, доедая кусок пирога. Наверное, опять машина привозила в детский сад продукты. Ворота стояли открытые, и Капа отправилась гулять без спроса. И вошла сюда, в калитку, пока ребята возились на грядке. «Капа!» – хотел строго окликнуть ее Матвей. И в ужасе замер. Навстречу Капе по дорожке бежал Вельзевул. Голова опущена, клюв вытянут вперед. «Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка!» Того гляди, клюнет маленькую девочку. Крикнуть на него – так он же не выносит крика. От крика его петушиный боевой задор разгорится еще пуще. Быстрей! Подобраться сзади и схватить его за хвост! Матвей побежал и внезапно угодил ногой в одну из ям, которые гамбринус нарыл по всему участку. Острая боль на миг заставила его зажмуриться. А открыв глаза, он увидел необыкновенную картину. Вельзевул, как окаменелый, стоит на дорожке, а навстречу ему идет Капа. Она протянула к нему руки ладошками вверх, а на ладошках остатки пирога. Она тихонечко приближается к Вельзевулу и поет тоненьким голосом. «Петушок, петушок, золотой гребешок, масляная головушка, шелкова породушка». Петух Вельзевул моргнул глазом и удивленно спросил. «Ко-ко?» Матвей боялся пошевелиться, чтобы не нарушить хрупкий мир, установившийся между злым петухом и маленькой девочкой. «Ко-ко?» – опять спросил петух. Вид у него был озадаченный. Капа села перед ним на корточки, протянула ему ладошки под самый его острый клюв. «Клювай, клювай, не бойся», – нежно сказала она. И Вельзевул, не обратив никакого внимания на то, что она неправильно произнесла такие важные слова, склонил голову на бок и раз! Склюнул у нее с ладони кусок и стал его судорожно заглатывать. А пока он заглатывал, Капа качалась и чуть было не села на дорожку, потому что он клюнул так сильно, что она едва удержалась на корточках. Но все-таки она удержалась и рук не опустила, И теперь он склевывал с ее ладони последние крошки, а Капа заливисто смеялась, потому что ей было щекотно. Потом она встала, обтерла руки о платье и пошла. А Вельзевул, как привязанный, вышагивал рядом с ней на своих красных ногах со шпорами и поглядывал по сторонам гордо. На ходу он склюнул у Капы с белого носочка муху, присевшую отдохнуть, и Матвей понял, что у Капы теперь есть верный телохранитель. «Капа! Доченька! Да разве ж можно убегать из группы?» Это прибежала Алена Ивановна. Она схватила Капу на руки и понесла. А Вельзевул, встревоженный, бежал за ними до калитки и кричал свое «ко-ко-ко-ко-ко», как курица, у которой отняли любимого цыпленка. Но ни разу не клюнул Алену Ивановну. И Матвею подумалось, что никто не мог укротить Вельзевула, а Капа его укротила и перевоспитала. «Ну-с, где будем копать?» Голос прадеда прервал его мысли. Прадед нес лопату, полы его летнего пиджака развивались. Прадед был полон решимости копать. «Где вчера колышки поставили?» – сказал Матвей. Вышли на полянку. Трава между колышков была потоптана, измята, на травинках лежали крупицы земли. «Вельзевул тут, что ли, рылся?» «Или Гамбринус?» – неуверенно подсказал Матвей. «Нет уж, где Гамбринус роет, там ямы остаются». «Значит, Вельзевул?» – робко согласился Матвей. «Копай, копай скорее, что ж ты не копаешь?» – думал он. А прадед посмотрел на землю, посмотрел на небо, посмотрел на солнышко. «А мы под вечер не точно рассчитали», — сказал он. «Тень от яблони сюда достает. Может, поищем другое место?» «Нет!» — в страшном нетерпении закричал Матвей. Прадед едва не выронил лопату. «Ты что кричишь?» Матвей смутился. «Просто я хочу здесь». «Так я ж предлагаю, где лучше, может, из-за яблонь?» – начал было прадед. Но Матвей запрыгал и заорал. «Нет, здесь! Здесь!» На лице его прадед прочел необъяснимую тревогу, прямо-таки паническую тревогу. «Ладно, здесь, так здесь», – согласился прадед, в недоумении косясь на правнука, и всадил лопату в землю, прорезав дерн. Он поставил на лопату ногу, надавил, вывернул, и пласт отвалился и лег вверх корешками. Обнажилась коричневая жирная земля, и красный жучок-солдатик поспешно побежал по ней, удирая. Прадед опять воткнул лопату, опять вывернул наружу землю и корни. Когда же он вывернул третью лопату земли и наклонился, чтобы выбрать из нее и отбросить куски разрезанного зеленого дерна, под руку ему попалась какая-то трубочка, стянутая черной аптечной резинкой. «Гляди-ка!» – заинтересовался он. «Что это?» Приставив лопату к яблоне, поднял трубочку и в удивлении произнес: «Береста!» Он осторожно смахнул с нее землю, обтер чистым носовым платком, аккуратно снял резиновый ободок и умелыми пальцами раскрыл березовый свиток.
«Берестяная грамота!» — произнес он каким-то странным сдавленным голосом.
«Письмо из глубины веков?» — подсказал Матвей.
Но от волнения у него запершило в горле, и он как-то странно пискнул.
«Хм»,
— ответил прадед, с трудом разбирая нацарапанные каракули. По лицу его разбежалось множество морщинок, и в глазах запрыгали озорные чертенята. Но он нахмурил седые брови, сосредоточенно изучая ценную находку, и сказал серьезным голосом: «Впервые за мою трудовую жизнь я нашел такую удивительную берестяную грамоту. Да-да, впервые».
«Она важная?» —
немножко заикаясь, спросил Матвей.
«Исключительно важная», — ответил прадед. «Она заставляет сделать важнейшие и неотложные выводы».
Он поглядел на правнука. Физиономия Матвея сияла. Но едва он заметил, что прадед на него смотрит, он тоже насупил свои белесые брови.
«Хм-хм»,
– произнес прадед. «Ты погляди, тут нарисована лошадь, очень похожая на жирафа. Точно такая же, как на древненовгородской грамоте, посланной от Анфима к Даниле. У меня руки в земле. Достань-ка, правнучек, очки из кармана. Надень мне на нос. Попробую прочитать, что тут накорябано». А тогда все корябали палочкой писалом, обидевшись, сказал Матвей и надел прадеду на нос очки.
Ясно, ясно, ответил прадед. И это послание писалом писано. Читаю, слушай. Поклон Кузьме. Ого, Кузьма, тезка мой, значит. Дальше непонятные буквы. Фы, фы, чу. Не знаю, что за фы-фы-чу.
Может, Феофанычу? Робко подсказал Матвей.
Прадед сдвинул очки на лоб и в изумлении радостно посмотрел на правнука.
Да неужели?
Так и ведь кругом тезка получается. Тоже Феофанович? Ну, силен ты, правнучек. Мне бы нипочем не догадаться, что за фы-фы-чу. От кого же поклон? Он прочел по слогам. От Онфима и Данилы.
От них? От новгородских мальчишек?
Ох, здорово! Он покряхтывал от удовольствия. А что дальше они пишут? Седые брови прадеда высоко полезли на лоб.
Что?
Да не может быть! Прадед как-то чудно крякнул.
Да что там? Что там написано?
Торопил его Матвей.
Прадед почему-то совсем не мог читать, запинался, рот у него разъезжался в стороны и кривился, пальцы вздрагивали, и даже пиджак на сутулых плечах трясся мелкой дрожью. Матвей испугался, уж не озноб ли напал на прадеда, уж не заболел ли. Но прадед, видно, сделал над собой усилие и, откашлявшись, прочитал все подряд.
«Кузьма, пусти правнука в дедсад!»
Прадед взглянул на Матвея озорными глазами. «Покажем прабабке, а?» И огромными прыжками побежал к дому. Матвей за ним. Но тут его тихо окликнули. Панков висел на калитке и, тараща глаза, шептал.
«Выкопал!»
«Выкопал!»
«Ну и что?»
«Сам не знаю, что!»
Ответил Матвей и побежал на террасу. Они сидели на диване, обнявшись. Маленькая прабабушка и высоченный прадед. Они вместе качались из стороны в сторону и всхлипывали. По их морщинистым лицам текли слезы. В руках прадеда была береста.
«Мотенька!» –
простонала прабабушка, увидев правнука.
«Ой, Мотя!»
Матвей стоял и молча смотрел на них. Да, они плакали. Но Матвей сразу понял – они плачут от смеха. Прадед весь трясся от хохота, корчился, это смех выжимал слезы из глаз. Он вытащил платок и вытер мокрое лицо. Прабабушка поглядела на него и стала хохотать еще пуще. Тут и Матвей не выдержал, захохотал. Платок-то весь был выпачкан землей, и щеки прадеда покрылись черными разводами. Они так громко хохотали, что любопытный Вельзевул взлетел с земли на подоконник и встревоженно спросил «Ко-ко-ко?» «Чего, мол, вы тут клохчите?» Прабабушка тотчас вскочила. «Петушок, сейчас я тебе корму насыплю!» И побежала в кухню. А хитрый Вельзевул слетел с окна и помчался вокруг дачи к кухонному крыльцу ее встречать, но не встретил, потому что прабабушка вернулась. Она взяла Матвея за подбородок, поглядела ему в глаза и сказала странные слова.
«Чему быть, того не миновать!»
И ушла. Прадед притянул к себе Матвея и сказал, отдышавшись от смеха.
«Дружочек ты мой! Во-первых, помоги разгадать секрет. Что такое дед-сад? Это сад для дедов?»
«Почему для дедов?» – обиделся Матвей за новгородских ребят. «Обыкновенный сад для детей». Прадед покрутил ему хохолок на затылке, усмехнулся.
«Так дед-сад пишется через букву «Т». Так же, как слово «дети». А здесь с буквой «Д» написано, как пишутся «деды». Может быть, они не слишком большие грамотеи, этот Анфим и Данила, а?
Матвей согласно мотнул головой.
«Может быть, а тогда все правильно, да?»
«Все», — ответил прадед.
«Только вот какая неразбериха. Понимаешь, в те далекие времена детских садов вообще не было». И не было таких резиновых колечек.
не изобрели еще люди резину. И потом такое немаловажное дело. Древние берестяные письма, которые мы находим в раскопках, отвердевшие, их трудно раскрыть. Чтоб не повредить их, чтоб они не рассыпались от старости под пальцами, не превратились в труху, в пыль, мы кладем их в горячую воду, тщательно вымачиваем и только после этого с великой осторожностью раскрываем. Это очень трудная, тонкая работа. «А эта береста совсем свежая», — сказал прадед. «Дня два назад содрана с дерева. Бедная березка, кто-то ее не пощадил». Матвей сидел насупившись. «Значит, она не историческая?» — спросил он, вздохнув. Прадед взглянул ему в глаза и сказал очень серьезно. «Не историческая, но это очень важная грамота, убедительная. Она убедила нашу прабабушку в том, что человек должен расти среди себе подобных». «Прррррр!» – затряс он вдруг головой. «Я хотел сказать, твоя прабабушка наконец поняла, что тебя нужно пустить в детский сад. Заведующая давно предлагала ей отдать тебя, а убедить не смогла. А вот грамота убедила». Поэтому будем считать, что это историческая грамота. И повесим ее в мой кабинет под стекло. И даже ни за что не отдадим в музей. «Ура!» – закричал Матвей и запрыгал по террасе. «Я иду в детский сад! Ко всем ребятам!» Он скакал и прыгал, а прадед радовался. Но когда прабабушка пришла на террасу, она была грустная. «Что ж, пусть дача стоит как дура. Пусть человек растет среди себе подобных. Пусть я завтра потащусь с ребенком в поликлинику. Пусть его там будут колоть, пилить, резать, сверлить бормашиной. Пожалуйста!» — сказала она. Но прадед весело подмигнул Матвею. «Не теряйся, мол, наша прабабушка всегда преувеличивает». Он погладил прабабушку по плечу, по ее седой голове. «Никуда тебе не надо тащиться», — сказал прадед. «Поликлиника рядом, в нашем поселке, Матвей сам сходит». «И не будут меня пилить-резать», – утешил прабабушку Матвей. «А уколы мне уже в Ленинграде делали, я их не боюсь, даже не зажмуриваюсь. И бормашины не боюсь». И он поежился, потому что как раз бормашины, которые зубной врач лечит ребятам зубы, он побаивался. Но он решил все перетерпеть. И перетерпел. И не дрыгал ногами, когда доктор щупал ему живот и было щекотно. И показывал горло, и говорил и уши показывал, и нос, и мужественно молчал, когда зубной врач лечил ему зуб бормашины. Ему дали все справки, которые нужны человеку, и они с прадедом пошли в детский сад к заведующей Нине Сергеевне. А прабабушка сидела на скамейке за бузиновым кустом и грустно глядела, как они пересекали улицу Зеленую. А Вельзевул взлетел на ворота, и, подергивая бородой, и потряхивая гребнем, в тревоге спрашивал «Ко-ко-ко-ко-ко!» «Куда, мол, вы идете?» А знаменитый пограничный пес Гамбринус лежал под воротами, выставив на улицу черный нос, и смотрел им вслед.